Ну что ж, будем немножко, будем двигаться вперед. Так, потихоньку собираемся и... Итак, я напомню суть, в чем суть нашей встречи с вами. Суть встречи в том, что... Вы задаете вопросы, а я на них отвечаю.
Recording in progress.
Вопросы ваши могут касаться чего угодно. Жизни, отношений. Если вы как-то уже работающий психотерапевт, то психотерапии, каких-то аспектов психотерапии, которые помогли вам разобраться с той или иной там жизненной ситуацией, с клиентами, и помогли бы для вас быть ориентирами. Возможно, это какие-то могут быть философско-методологические вопросы. Ну, не знаю, что такое присутствие? Как один из вопросов, который как раз задали по ходу, это что значит не быть реакцией? Ну и так далее. Если вы читали мои книги или видели мои видео, вы можете, собственно, в продолжении всего этого задавать какие-то уточняющие, продвигающие ваш вопрос. Мои ответы, они будут напрямую исходить из... Ну, я буду стараться, чтобы они напрямую исходили из какого-то места, из которого вы задаете вопрос. Если вопрос будет такой прагматический, я также прагматично постараюсь ответить, если это будет разумно и уместно. Если этот вопрос будет такой методологический, так постараюсь ответить. Ну, в общем, сами управляйте тогда. То есть вы заинтересованы напрямую, чтобы задавать вопросы, которые могут сделать осмысленным наш с вами эфир. Вот примерно такая история. Поэтому всем привет и поехали. Так, я тогда буду зачитывать сначала вопросы, которые есть уже в списке вопросов. Хорошо? Так, вопрос организационный, который задала Лиза, наверное, уже не актуален. Лиза один вопрос задала... Поменяла их местами, я правильно понимаю, Лиза, что такой вопрос, который был про бессонницу, ты задала в организационный чат вопросов, а организационный в такой, в жизненный. Ну, давайте двигаться.
Прошу прощения.
Так, Наталья спрашивает, что такое не быть реакцией и маркер этого? Например, когда выбираешь, как реагировать, или принимаешь происходящее и живешь, адаптируясь к нему. Бывает ли что-то в одних случаях и еще, а в других реакции нет? Да, действительно... Мне видится, что единственная свобода, которая у нас есть, мы так размышляем на самом деле над нашей свободой и думаем, что свобода – это вести себя так, как мне хочется, требовать то, чего я хочу, выбирать, мне есть там сегодня овсяную кашу или гречневую. На самом деле, самая большая свобода и, по сути, единственная свобода, которая у нас есть, если мы будем внимательно присматриваться в своей жизни – не быть реакцией. Не быть реакцией. Что такое реакция? Реакция – это отклик на происходящее в жизни, который случается в ответ на любые события, которые происходят. Пошли вы в магазин, вам нахамила продавщица, например. Вот встали утром, стали разговаривать с мужем, а он хмуро вам как-то недоброжелательно ответил. Попросили одеть носки вашего младшего ребенка, он проигнорировал, либо швырнул носки в вашу сторону. Вот. Попросили другого человека вас обнять, а он посмотрел сквозь вас. Так или иначе, у нас есть отклик на это. И этот отклик – это нормально. Я помню, когда много-много лет назад я как-то читал книги, буддийские какие-то тексты, буддийские книги, я сейчас говорю не первоисточники, а каких-то мастеров действующих. Я не стал буддистом от этого, конечно же. Наверное, я буддистом всегда был по духу, но я плохо знаю буддизм на самом деле. По сути, я не очень образован в буддизме. Но что меня зацепило тогда? Помню, был на лекции одного из лам. Кто-то из вас знает, может быть, Оля не дал лама. Кто-то встречался с ним когда-то, нет? Боже, он прекрасен. Он европеец, но датчанин, и он лама в буддизме алмазного пути. Вот он, в буддизме же все говорят о мешающих чувствах. Вот есть чувства, которые мешают. Я все думал, ну как, а я гештальтист, ну, прожженный до мозга костей, и думаю, ну как это чувство мешает, если я злюсь? Что, не имею права на свою злость? Мы же гештальтисты, мы любим бегать со знаменем «имею право». Я имею право быть мудаком, имею право на свои страдания, имею право на свое отчаяние. Здесь есть одна проблема. Проблема, она заключается вот в чем. Вы имеете, я не считаю, что есть какие-то мешающие чувства. Для нашей жизни, развития и даже для обнаружения себя присутствием чувства не мешают. Мешает, внимание, бытие этим чувством, отождествление этим чувством. Злость, которую вы испытываете, не вы. Позиция, с флагом которой вы бегаете по жизни, не вы, хотя она может быть очень ценной для вас. Ваше мнение, которое вы считаете очень важным и единственно верным, не вы. Может быть, хорошее, правильное, ценное, важное, но это не вы. И вот это очень важная вещь. Все проблемы нашей жизни наступают только момент, когда мы думаем, что мы есть наша злость, что мы есть наша реакция, что мы есть наша ненависть. Ненавидьте на здоровье, если можно так сказать, относительно ненависти, потому что мне видится, ненависть не является чувством первой инстанции. Это вот, ну, в 100 случаях из 100. Сейчас много таких примеров ненависти. Это вторичное чувство, всегда связанное с борьбой с чем-то иным. И тогда возникает вопрос, а вы есть она? Не делайте это ошибки. Это не вы. И вот это важная вещь. Тогда какой у нас появляется? Если кто меня знает, я довольно быстрый человек. Я довольно могу быстро, резко что-то сказать. Кто не сталкивался с моей резкостью, могу быть довольно агрессивным, жестко что-то ответить. Да, вот Мирослава руку поднимает. Отлично. Сталкивались, правда? Но я никогда не считаю ее собой. Именно по этой причине я никогда не зависаю на чем-то. Ну, наверное, так было не всегда. И в течение какого-то времени своей жизни, когда я все еще считал себя своими реакциями, они были для меня сверхценными. Мне кажется, вот в этом главное уязвимое место гештальтерапии, как ее понимают многие, кто впервые ее начинает осваивать. Нужно повариться внутри гештальтерапии, чтобы понять эту важную вещь. Наши потребности – это важная вещь. Они являются источником витальности, источником жизни. Но даже они не вы. И это важно. Большая часть наших реакций концептуальна до мозга костей. На самом деле вы заметите, что они стереотипные. Вы вынуждены злиться. И вроде бы это естественно. Даже вот когда исследовали тему фрустрации, если помните, в учебниках общей психологии эти картинки Битструпа, типа сел, типичная реакция на фрустрацию. Сел кто-то на твою шляпу, помните, шляпа такая измята, кто-то плачет. Если реакция типичная, на которую вы ловите, скорее всего, вы с ней отождествляетесь, они концептуальны. На самом деле, то, чего мы хотим, 90% не есть мы. 90% наших желаний, они концептуальны. Тело никогда не врет, говорят гештальтисты. Да, конечно. Каждый день врет безбожно. А уж чувства, которые нам не врут, поверьте, кидают нас как каждую секунду. На самом деле, если вы перестанете отождествляться своими реакциями, это что значит? Остановиться, сказать, я злюсь так. Ну, прикольно, злюсь. Или радуюсь. А дай-ка понаблюдаю за этим. Вот тут понадобится еще одно словечко, которым я вас учу, многих из вас, уже долгое время. Присутствие. Если вы начнете присутствовать в том или ином феномене, в той или иной реакции, вы сами увидите, можете мне не верить. Вот, ну, я часто говорю, не верьте ни единому моему слову. Можете не верить. Но если вы начнете присутствовать в каком-то чувстве, в каком-то желании присутствовать, с потрохами разместиться там, вы увидите, насколько это вы или концепция. Все, что является концептуальным, растворится. Все, что является вами, останется, но пройдет так же. А потом вернется, потом снова пройдет. И вы заметите, что больше чувства, которые раньше вас травили, не травят. Вот я впервые это обнаружил. Это был довольно тяжелый период жизни, когда на меня нависала какая-то дикая тревога, с которой я думал, сдохну, переживать уже не было сил. И вот в какой-то момент я обнаружил свою тревогу и так перестал с ней бороться впервые в жизни. Я сказал, я в тревоге. Господи, я в тревоге. И тревога стала растворяться. Почему? Потому что впервые присутствие и тревога совпали в одном моменте. Все, что не является вами, растворится в присутствии. Вот что значит не быть реакцией. Поймали себя на этой реакции? Не задайте вопрос, а живу я сейчас здесь? Поселитесь в этом месте. И вы заметите, что вы не она. Это я говорю даже о чувствах, о желаниях. Что уж говорить о позиции, мнении, убеждении. Большая часть наших убеждений, за которые мы войны начинаем порой. Здесь посмотреть все войны за последние там 2, 3, 5 тысяч лет. Из-за убеждений. Ну, из-за территории, земли, но и убеждений. А войны за последние лет 200 точно все из-за убеждений. Уже земля не так надо, как нужно отстоять свои убеждения. Вот примерно такая история. Я раньше, создавая психотерапию переживанием, готов был биться, чтобы отстаивать ее правоту и верность. Я раньше назывался миссионером. Сейчас последнее, что у меня осталось, и что мне кажется очень важным, я хочу прорасти через миссию. Миссия – это тоже предательство себя. В миссии я от вас жду, вы заложники моей миссии. Я жду, когда вы начнете присутствовать и когда вы перестанете быть реакцией. Но я лишаю вас этого права в этот момент, поэтому я... Моя большая жажда – перестать ждать. И даже в миссии, в отличие от позиции, знаете, есть два типа концептуальных образований, которые управляют жизнью. Позиция и миссия. Про позицию я вообще молчу. Она тотальное предательство себя. А миссия гораздо более глубокая. Поселитесь и там, и вы увидите, что произойдет. Вы думаете, станете менее хорошим человеком? Нет. Вы станете, возможно, еще более заботливым, еще большим патриотом своей страны. Еще большим, не знаю, еще лучшим отцом, еще более заботливым сыном. Вы станете еще больше, не знаю, более мужественным защитником тех, кому нужна ваша помощь. Вы не станете тряпкой, если вы начнете присутствовать, но вы перестанете быть реакцией. У вас появится выбор. Итак, единственный выбор, который у нас есть, не быть реакцией. Если что-то непонятно, вы задавайте вопрос в чат, хорошо, в Zoom или сюда.
В чат или звуком?
Давайте, чтобы хаоса не было, лучше в чат, а я посмотрю в чате позже, хорошо? Вернемся, может быть, даже полезно, если я не сейчас отвечу на вопрос, ты его сейчас запишешь. Он так поварится немножко, люди 10 минут посидят, и через 10 минут прозвучит еще раз заход на этот вопрос, может быть, это будет полезно. А мои помощники из Инстаграма будут тогда в Инстаграме. Пишите ваши вопросы. Я понял, что мне нужно активизироваться, потому что вопросов уже поступает много. А мне будут их в табличку запускать. Что означает освободить место для клиента? Инна, а вы здесь сейчас? Если это имеет отношение, просто если есть, то поясните мне его, если нет, если в зуме, то удобно пояснить, если не в зуме, то я попробую тогда догадаться, о чем речь идет. Я часто, ну, к этому имеет, если вы в Инстаграме слышите меня, плюсик поставьте, я тоже тогда увижу, только вы плюсик поставьте, чтобы я понял, что вы меня услышали. Что для того, чтобы в нашей жизни появилось нечто, для этого должно быть место. Для того, чтобы у нас появились дети, я часто с этим психогенным бесплодием сталкиваюсь, должно появиться место для ребенка. А если место этого ребенка занято, ну, например, созависимыми отношениями в семье или конфликтами, скрытыми конфликтами в семье, то вроде бы все делают правильно, позы выбирают верные, дорогих врачей на ЭКО нанимают, а детей нет. С клиентами то же самое. Вот если, Инна, если нет, поставьте минус. Тогда я буду понимать, что на какой-то другой вопрос, на свою фантазию отвечаю. Делайте все правильно. Вот если вы терапевт начинающий, наверное, вы замечаете. Делайте все правильно. Заявили о том, что занимаетесь терапией. Искренне как-то людям рассказали. Походили по друзьям, знакомым. Рассказали, визитки раздали, напечатали 200 визиток. В соцсетях рассказали. Блог начали вести, статьи о психотерапии пишите, рекламу запустили, сайт сделали, наняли команду маркетологов, Все, продакшн идеальный. А клиентов нет. Я сегодня приводил случай великого, без преувеличения, великого психотерапевта Милтона Эриксона. Как-то к нему пришла семья. И они хотели детей. Но детей не было. И они очень хотели детей. Уже какое-то время жили. У меня, кстати, был похожий кейс, но на другой. Я потом его расскажу. Но детей не было. Он говорит, ну а что же вы делаете? Расскажите, пожалуйста. Ну вот мы планируем, мы уже пропили все возможные таблетки, мы уже люди в возрасте. Занимаемся сексом так-то и так. Нам сказали, что вот эта поза удобнее. Мы занимаемся правильной позе. По идее, семя должно стекать. Более того, это мальчика должно гарантировать, говорят они. Мы наняли уже всех там, не знаю, возможных консультантов, которые нам с этим помогают. Должен быть ребенок, но его нет. Сдал сперму на анализ. Проверили все анализы, сделали УЗИ жены. Все в порядке. Анализы сдали. Все идеально. Должны быть дети. Вот, ну, как в том анекдоте, правильно я живу, отец мой, помните, да? Отец, правильно я живу? Священник, да? Правильно, дети мои? Ну, зря. Так вот, Милтон смотрит на них, смотрит на них, говорит, а почему вам просто не поебаться? Из песни слова не выбросишь, но, говорят, забеременели. Потому что, на самом деле, мы очень много что планируем и контролируем. Не надо этого делать, это бессмысленное занятие. А важно просто начать в этом присутствовать. Или как однозначно. Первая встреча, это уже мой кейс. Сейчас попробую вспомнить, на какой вопрос я отвечаю. А, место для клиента. Я уже потом узнал, что это проблема. Сидит, значит, передо мной, это был 2001 год. Да, 2001 год, как сейчас помню. Сидит группа передо мной, я пришел. Ну, как преподаватель я был тогда молодой, начинающий преподаватель. Да и терапевт я был на самом деле молодой. Да и вообще я был тогда молод. И вот сижу и сидит группа, значит. И, значит, каждый представляется, говорит что-то. Шеринг, знакомство, группа только собралась вот вообще. И, значит, одна женщина сидит, смотрит на меня, а женщина такая крепенькая. Похоже, как потом выяснилось, такая властная, она клиенткой моя осталась потом. В программе осталась, какое-то время была клиенткой на сессиях, вот, а потом ушла и в терапии, и все было счастливо, программу заканчивать не стал, сертифицироваться не стал. Так вот, смотрит она на меня, потом наклоняется, но почти через весь круг, ну, круг, благо, был небольшой, человек 12, наверное, тогда была группа, может, 15, наклоняется, вот так смотрит на меня и говорит, Игорь, оцени меня как женщину, причем вот так, с вызовом, оцени меня как женщину. Я был тогда менее циничен, гораздо более романтичен, совсем без навыков присутствия и чувствительности своей. Мне очень хотелось понравиться, но то, что я дальше сделал, было несуразно. Сейчас бы я так не сделал, но тогда мне казалось это хорошим ходом. Я смотрю на нее и говорю, оцените всю степень двойственности моего послания. В втором смысле я правда не думал, я из большой симпатии. Из смущения своего собственной симпатии. Я смотрю на нее и говорю, знаешь, мне кажется, ты будешь хорошей матерью. Люди стали хихикать кто-то. Она, значит, сказала спасибо, что-то в этом роде. Но, похоже, мои слова то ли сказаны из какого-то места, то ли по какой-то другой причине. 7 лет они с мужем, как выяснилось потом, 7 лет они с мужем, любя друг друга, не могли иметь детей. За время программы, она закончила таки программу, но не сертифицировалась все-таки. За время программы она родила 3 детей. Она не пропустила ни одной сессии. Вот те из вас, кто говорит, боже, это же надо же, я так занята, у меня такая поездка с мужем, я не смогу присутствовать, наверное. Женщина родила 3 детей. Она родила детей, положим, 4 января, 12 января она была на группе, а 23 декабря еще была на группе. Понимаете, да? Людям нужно разрешение. Чтобы появилось место, порой нужно снять венец безбрачия. Я не думал об этом никогда, но просто появилось место. Так вот, если ваше место занято тревогой, стыдом, вы боитесь, вы говорите людям, я открываю практику, а думаете, боже, я самозванец, ко мне же никто не придет. Что делает шеф? Шеф смотрит, что вы говорите фразу «приходите ко мне, приходи ко мне лечиться и корову, и волчицу». Но шеф-то слышит присутственное послание. Он говорит, боже, какой позор, я же не смогу, я провалюсь. Шеф говорит, ну ладно, слушай, пока рановато. Зачем тебе вот это позориться, травмироваться? Из чистого сострадания, шеф говорит, не будет у тебя пока клиентов. А вы сидите и горюете, как Аленушка у пруда, где навернулся ее братец Иванушка. Вот, и клиентов у вас все нет. Понятно, да? Поэтому максимум, что вы можете делать для себя, быть собой. Не пытайтесь быть кем-то другим. Вот к вопросу о реакциях. Будете реакцией, не будет клиентов. Будьте собой. У вас нет другого себя. У вас только вы одна, другого нет. Главное тут не делать еще ошибку. Вы-то думаете, что вы такой пришибленный, чего вы себе думаете, но на самом деле вы не тот, кем себя представляете. Это уже более сложный процесс. Вы присутствие. И если вы начнете в какой-то момент просто технически, простую техническую инструментальную вещь, присутствовать в том, что делаете, пройдет полгода, год, два. Если вы поможете себе еще и останетесь где-нибудь рядом со мной, человеком, который бескомпромиссно присутствует, чтобы вы меня не просили обратного, то, возможно, в какой-то момент вы осознаете, что вы никогда не были вашими реакциями, вашими идеями, мыслями, позициями, ценностями, убеждениями. Вы были присутствием. Уверяю вас, любви в вашей жизни прибавится гораздо больше вместе с клиентом. А все суррогаты уйдут куда подальше. Так, дальше двигаемся. Когда жена дома, появляется тяжесть груди и нос закладывает. Хороший признак. Мне пытаться поселиться в этих реакциях или лучше найти чувства, которые туда прячутся, и поселяться с них? Владимир спрашивает. Володя, поселяйтесь во всем, что есть. Очевидно, что мы не можем управлять тем, что происходит в нашей жизни. В нашей жизни происходит то, что происходит. Не пытайтесь делать вид, дуя щеки, что вы этим управляете. Тому, что случится, суждено случиться, оно произойдет. Поэтому ваша задача – поселяться в том, что есть. Но не значит остановиться в этом, Володь. Закладывает нос, как вы говорите, и сжимает груди. Поселяйтесь в этом, но поселяясь в этом, наблюдайте за происходящим. Потому что вы многого не видите сейчас. Точнее, по описанию почти ничего не видите. Поэтому, когда вы поселитесь, начнете присутствовать в этом заложенном носе и сдавленной груди, это значит, что вы станете внимательным. Глазки, ушки откроются, и вы будете видеть больше. Просто наблюдайте за тем, что будет происходить. И вот в том, что будет происходить, гораздо больше правды. Не боритесь с носом и зажатой грудью, но не останавливайтесь в том, чтобы продолжать присутствовать все в новых вещах, феноменах, которые появляются. И тогда вы заметите, что вам есть о чем поговорить с женой. Что кризис уже нарастает какое-то время, это нормально. Что у вас появляется чувство, которое вы игнорируете, это тоже нормально. Потребности. А может быть, у вас появится вообще желание какие-то по отношению к жене сделать что-то для нее, что вы скрывали от самого себя. Может произойти очень многое. Все потому, что вы начнете присутствовать. Но это путь. Это не фокус. Типа, Игорь сказал присутствовать, поселюсь сейчас, я начну присутствовать, и все изменится. Нет, он может не измениться, но вы начнете очень важный путь. Очень важный путь к себе. По ходу этого, поверьте, если вам суждено с вашей женой остаться меньше, то присутствующие люди ВКонтакте гораздо большим шансом остаются счастливой парой. Ну, либо такими же счастливыми расстаются и находят себе партнеров, которые для них также годятся. Ну, желаю вам счастья с вашей женой. Если вам суждено с ней остаться, пусть вы будете счастливыми. Я надеюсь, вам это удастся. Присутствуйте во всем, что будет происходить. Вот когда вы начинаете присутствовать в этом трудном сначала, а потом открываете глазки, ушки, появляется что-то новое, и присутствуете в этом также, это называется переживание. Вот кто меня спрашивает, что такое переживание. Вот это процесс. Так он называется. Так он происходит. Переживание. Как обходиться со скрытой агрессией? Как прояснять ее? Откуда корни? И как справляться? Ну, Оля спрашивает. Тут вопрос, Оля, скорее в том, что вы подразумеваете под скрытой агрессией. Если скрытая агрессия в ваш адрес со стороны другого человека, ну, это ваша концепция. Но достаточно того, что вы чувствуете, что вам плохо от какой-то кривой через жопу реакции других людей. Я бы вскрывал. Вот, я бы, слушай, ну, похоже, вот ты говоришь вещи, от которой мне не очень приятно. Я понимаю, что ты не говоришь мне прямо, что на меня злишься, но, похоже, наверняка ты осознаешь, что это сарказм. Давай прямо поговорим. То есть я бы выпрямлял. Ну, если вы более грубовато, можете сказать, ты кого нахер послал? Давай-ка поговорим с тобой. Ну, то есть выпрямляйте. Потому что скрытая агрессия, если вы будете этот танец играть, он будет бесконечным. Если вы ловите себя на скрытой агрессии, задайте себе вопрос. Что мешает вам быть честным перед собой? Два принципа, которые помогают нам приближаться к тому, кто мы есть. Я о них часто говорю. Не врать и не возражать. Так вот, если вы используете скрытую агрессию и ловите себя, ну, задайте вопрос, как долго вы еще врать хотите. Про невозражение отдельно поговорим. Вот, поэтому и там ее следует выпрямлять. Почему это важно? Потому что, когда агрессия кривая, вы не можете в ней поселиться и не можете обнаружить ничего помимо нее. Когда агрессия становится прямой, присутствовать в ней возможно. И тогда вы начинаете, как я и говорил, замечать и видеть больше. Другими словами, если появится прямая агрессия в обиде ли, в форме ли обиды, в форме ли злости, гнева, еще чего-нибудь, прямой претензии, вы уже близки к осознаванию дальше всего богатства того, что происходит, в ваших желаниях, которые сейчас, например, фрустрированы, каких-то ваших важных потребностях, ваших намерениях, которые есть, вы их можете выносить в контакт, и тогда многое начнет меняться. То есть в прямой агрессии будет всегда движение вперед, динамика. Она будет выполнять свою функцию. По сути, агрессия, у нее главная функция – изменение, давать возможность течь в своей жизни. Если вы делаете ее скрытой, она не течет, жизнь становится на паузу. Она начинает дурно пахнуть и никак не меняться, застаивается. Оксана спрашивает, с нами полгода жила свекровь. Она общалась с мужем 50 лет исключительно как с 7-летним. Муж на грани ненависти к маме и не приемлет это. Но если был бы неприемлет это, наверное, все бы уже изменилось. После ее отъезда вижу большой перенос агрессии на меня. Что с этим делать? У нас хорошие дружеские, партнерские отношения обычно. Ну, не скажу ничего нового, на психотерапию пойти. Потому что не все так, как вы видите. Он не приемлет такое отношение с мамой, но терпит, пока она здесь, а потом выливает все на вас. Правда думаете, что это свободный выбор взрослого человека? Поэтому имеет смысл, я не знаю, мы не можем сейчас заставить вашего мужа идти на психотерапию, и вы не можете. Вот, но, по крайней мере, если вы спрашиваете, как с этим быть, то, очевидно, признаться себе честно, что отношения с мамой, вероятно, зависимые. Вот. Но кто-то должен начать быть честным первым. Вряд ли это мама, если ее сыну 50 лет. Вряд ли это ваш муж, но, может быть, вы. Когда муж сливает агрессию на... Звук отключите кто-то. Отключили? Может быть, вы? Ну и тогда, может быть, все станет на свои места. То есть, если к вам агрессия не по делу проявляется, уже реакции какие-то, вы как-то встречаете эту реакцию, кто-то должен стать честным первым. Отсюда и будет выпрямляться контакт. Вот, пробуйте искать форму. Если вы будете делать это присутство из любви к мужу, то форма найдется экологичная, ну, добрая, заботливая. Это не разрушит ваш брак. Вот. Не нужно думать о загоде, о той форме, которая могла быть адекватной. Ну, дайте возможность себе жить в этой форме, и тогда она появится сама собой. Главное, чтобы это все было из любви. И тогда все будет хорошо. Давайте для разнообразия из зума. Тем более, что Лена уже давно должна была задать вопрос. Так, Лена Казаченко подтверждает, что Оле не дал крутой. И говорит, она тоже в буддизме алмазного пути. Так, Максим говорит. А где вообще вопрос? А, Игорь, у меня периодами больше года в терапии возникает тема тяжести или напряжения, то больше, то меньше. Интерпретировать уже не особо хочется, наблюдая. Иногда по делу проходят спонтанные вибрации, иногда приятные, но бывает и неприятные. По поводу вибраций чем-то похоже на то, что описывал в книге «Витальное расширение». Временами напряжение сильно раздражает, как лучше с этим обходиться? Максим, не знаю, у меня там рекомендация только одна. Если нечто... Как-то. Вот наверняка Многие же из вас занимались йогой. Почему-то этот пример хочется привести. Я такой йогой занялся не в молодом возрасте, не будучи молодой девушкой, вот, а уже взрослым мужчиной, вот, который всю жизнь занимался какими-то такими видами спорта тяжелыми, а тут я пошел на йогу. Это было забавно довольно. Кости уже такие сросшиеся крепко, хрящи, наверное, так себе. И вот, значит, йога для меня было мучение. Года полтора-два я ходил на йогу, у меня было такое ощущение, каждый раз меня палками били сильно. Вот, все тело болело прямо после этого. И вот я что стал обнаруживать? Значит, когда, значит, там, это чем-то похоже на напряженные позы Лоуна из биоэнергетики. Наверняка слышали об этом последователи Райха. Идея заключается в том, вот в йоге оно очень красиво проявляется. Там, где возникает напряжение, начинает трястись нога. Просто трясет. Нога, рука, все равно, чаще нога. Начинает там трястись. И весь фокус... Я, значит, злюсь на это. Думаю, бля, когда это асана закончится? Когда же он скажет, хватит? А он так тянет ее дальше. Он видит, он говорит, Игорь, не злись. Я говорю, да, конечно, не злись. А как мне с этим быть-то? Он говорит, а ты дай возможность этим вибрациям проходить. Я потом это уже обнаружил на випассане. Кто-то ездил на випассану из вас? Там тоже забавно, когда сидишь в одной позе в течение часов, там примерно плюс-минус 14 часов медитации ежедневно, все тело начинает затекать, болеть скотина, начинает очень сильно вибрировать и напряжение дикое. Так вот, в какой-то момент становится очевидно, либо отдашься этому напряжению, либо оно тебя загнобит. Вот так и то, что по всей видимости с тобой происходит, Максим. Если ты отдаешься боли в теле, в данном случае, отдаешься напряжению, то со временем очень быстро становится понятным, что там, ну, на самом деле вся боль и напряжение от возражения. Коль скоро ты чувствуешь что-то похожее, описанное в книге как витальное расширение, значит, ты близок к тому, чтобы дать возможность ему двигаться дальше. Если ты не будешь возражать против того самого витального расширения, все начнет развиваться, напряжение станет меньше, а если будет появляться, оно будет приходящим. Вот примерно такая история. Видишь, совет универсальный. Продолжай двигаться дальше. Ты на верном пути. Так. Есть еще вопросы здесь в чате или нет? Хорошо, отлично. Так, теперь вопрос отсюда. Как работать с ОКР в гештальт-подходе? Спрашивает Насипа-психолог. Я могу сказать, как я работаю с ОКР. Никак. Я не работаю с ОКР. Я вообще не работаю с концепциями. ОКР – это концепция такая, вот, которая, конечно, мешает жить клиенту, но в основном за счет сговора с теми, кто считает это реальностью и тем, что это мешает жить клиенту. Тотальный сговор. Если еще я вступлю в этот сговор, тогда я буду контактировать не с Василием, Ириной, Сергеем, а с обладателем ОКР. И очень быстро я перейду от контакта с обладателем ОКР к самому ОКР. Я буду контактировать исключительно с галлюцинацией. Я не хочу этого делать. Поэтому для меня много лет, действительно много лет, лет 10 уж точно, в 2013 году я написал книгу. Если не читали, почитайте. Там весь этот некий мой подход и манифест написан. 9 лет назад написал книгу о природе психотерапии безумия. Так вот, не существует безумия. Поэтому я не могу работать с тем, чего не существует. Я работаю с человеком. Этот человек может пугаться. Этот человек может испытывать сильную тревогу. Этот человек может себя мучить навязчивыми действиями. Но я вижу не навязчивые действия, я вижу человека. И мне на его навязчивые действия, не скажу, что безразлично, я сострадаю им. Но они для меня лишь обстоятельства его жизни. И не самые важные. Потому что на самом деле в теории поля вообще находится базовый тезис, он перекочевал крепко в гештальт-терапию. Но вообще-то он в гештальт, для гештальт-психологии свойственен. Внимание, смысл в фигуре находится в фоне. Никогда смысл в фигуре не находится в фигуре. Смысл фигуры находится в фоне. Смысл того, что вы описываете, находится в жизни человека. Так вот, жизнь этого человека мне гораздо более интересна, чем то, чем он болеет, страдает, какой диагноз ему поставят. Я не вступаю в эти сговоры, даже если он меня просит об этом. Игорь, посмотри, я вот болею этим. Расскажи мне свою жизнь. Мне жизнь твоя гораздо более интереснее, чем ты болеешь. Один яркий эпизод, это было на одной из групп в Одессе 20 лет назад. Я рассказывал многим из вас, кто-то не слышал этот кейс, но он настолько яркий, что, пожалуй, я его повторю, чтобы описать, подчеркнуть философию, с которой я подхожу. Это было много лет, 20 лет назад, но не сейчас появилось. Выходит на терапию ко мне, это была группа, где я сидел как терапевт, а ко мне человек 15 за 3 дня выходило на сессию. И вот она выходит и начинает рассказывать свою историю. Как только начала рассказывать историю, группа вся лежит со смеху. Она говорит, прекратите смеяться, я действительно страдаю. Все еще больше лежат. А я неловко себя чувствую, думаю, что ж ты? Группа вся смеется, а она говорит о проблеме большой в жизни. Еще не начали говорить, она просто села передо мной. Вот, я говорю, ладно, давайте, пожалуйста, помолчите, я хочу тоже понять, в чем суть, если это правда смешно, мы потом вместе посмеемся. Она смотрит на меня так серьезно-серьезно и говорит, у меня геморрой. Это как одна из наших студенток, которая со временем стала очень-очень хорошим терапевтом, со мной примерно так начала свою программу 7 или 8 лет назад. Она села и говорит, Игорь, я хочу сессию. Потом садится на меня и говорит, у меня арахнофобия. И дальше вот так преданно-преданно смотрит мне в глаза. По всей видимости, ожидаю, что что-то должно произойти. Возможно, архангелы спустятся, а возможно, амброзия из моих чресел начнет выделяться. Я не знаю, по какой причине. Так вот, возвращаюсь на геморрой. Все опять смеются, опять ржут. Ну, правда, чувствую смешно. У женщины геморрой. И она начинает мне об этом рассказывать. Как она от него страдает. И вдруг в какой-то момент я начинаю осознавать контекст. Выясняется, что все, кто до этого, ну и публично на этой группе, и вообще занимался не терапией, все пытались всерьез избавить ее от геморроя. А я сижу и думаю, ну вот встретились два человека, мужчина и женщина. Неважно, мужчина и женщина, просто два человека. Ну, она интересная женщина. Мне кажется, я не самый отвратительный мужчина. Неважно, я сейчас не о сексуальной тематике. Мы не во вкусе друг друга. Неважно. Я смотрю и думаю, вот это правда, о своей заднице рассказать самое интересное мне? Я спрашиваю, а это правда, геморрой, самое интересное, что у тебя есть? Она в слезы в этот момент. Не потому, что я отверг, а потому, что я сказал из того места, что мне ее жизнь была правда реально интереснее, чем геморрой. И, может быть, первому человеку, которому интересно было. Я говорю, это правда интересно? То есть это не вызов был, не стёб. Ну, правда это... Из того, что у нее есть, это самое важное, что она мне что-то... Расскажи мне о своей жизни. Всем насрать было на ее жизнь 40 лет в тот момент. Мне тогда было 20 чем-то лет, а ей 40 было в тот момент. 35. Это самое интересное. Может, есть что-то интереснее? Расскажи мне об этом. Я сегодня делился с группой. Прошло 20 лет. Ни разу рецидива не было. Почему? Потому что мне не важно было, чем болеет человек. Тогда я это делал не из такого понимания философии, а из, ну, из какого-то искреннего контакта, который был. Но суть остается та же. Мне ОКР или, не знаю, агорафобия интересна в меньшей степени, чем жизнь этого человека. А если он выбирает редуцировать свою жизнь, все его богатство до ОКР, я в этот сговор не вступлю. Тут в этом смысле ему придется обломаться. Я не буду в этом сговоре. Я не буду заключать эту сделку. Мне интересна его жизнь. Вот прямой ответ, как с этим стоит работать. Так, вопросов все больше и больше. Я не уверен, что я успею ответить. Как работать в полевой парадигме, спрашивает Кирилл. Кирилл, ну, это слишком большой вопрос. Он для прям такой, не для лекции, а для программы на 10-23 дневок. Поэтому вряд ли я отвечу на этот вопрос. Есть простой способ работы в полевой парадигме. Это там, в теории поля Курта-Левина искать прегнантное место, от него отслеживать потребность, препятствия на этом пути, выпрямлять контакт и так далее. Ну, конечно, теория поля гораздо богаче, чем теория поля Левина того времени, хотя в начале гештальтерапии лучше освоить ее. Вот, поэтому кратко я не смогу ответить на этот вопрос. Но для меня он определяется феноменологией присутствия. Я просто внимателен, любопытен, наблюдаю, искренне отдаюсь происходящему и не пытаюсь делать вид, что я другой, нежели тот, кто являюсь на самом деле. Если я перестаю врать себе, перестаю врать вам, внимателен, чувствителен, мне хватает чувствительности и смелости, чтобы говорить об этом впрямую в контакте, я не вру и не возражаю происходящему, я работаю в полевой парадигме. Если вы принимаете этот ответ в таком виде. Что для вас принятие? Я не использую слово принятие, поэтому ответить на этот вопрос я не могу. Я вообще считаю, что если вы начнете присутствовать в своей жизни, принятие само по себе уйдет. О принятии, извините, о принятии часто говорят концептуально. Те, кто ходит ко мне в специализацию по диалогу и модели гештальтерапии, не раз от меня слышали. Принятие нам нужно только до тех пор, пока мы не поймем, что оно нам не нужно. Мы принимаем нечто, что является не нами. Ну, то есть, другими словами, мы можем принимать некое событие, которое от нас отщеплено, это не мы. Можем принимать недостатки других людей. Это происходит только до тех пор, пока вы не присутствуете. Вот скажите, вам приходило когда-нибудь в голову кто вы, мальчик, девочка, принять ваш пенис? Плохой пример. Не, вы девочка, вам нельзя такой пример. Не приходят, правда? Потому что пенис – это я. Хорошо, большой палец правой руки. Вы думаете о принятии? Нет, потому что это вы. На самом деле это не вы. Но это уже дальше, если вы начнете присутствовать, когда-то вы и это поймете. Ну а вообще, если присутствие становится очень выраженным в вашей жизни, поверьте, тема принятия снимается, вам нечего будет принимать. Потому что можем принять только то, что не является мною. Если я отождествляюсь не с реакциями, не с концепциями, а со своей жизнью, мне нечего принимать. Это и есть я. Я не могу принять себя, потому что другого меня у меня нет. Поэтому принятие я не использую. Я заменяю его присутствием. И в той степени, в которой вы присутствуете, в той степени растворяется принятие в его пространстве. Подскажите, пожалуйста, не могу начать делать то, что необходимо для улучшения жизни, а не тратить время. Ваш вопрос исходит из какой-то иной концептуальной парадигмы. Если бы вы его задали основателям бизнес-молодости или Тони Робинсу, я думаю, что вы получили бы соответствующий ответ. Я не думаю вообще в терминах такого вопроса. Я не думаю, что мы можем потратить время, уж тем более время зря. У нас есть только та жизнь, которая есть, выбор, который у меня есть, либо присутствовать в ней, либо нет. Если вы начнете в вашей жизни присутствовать, перестанете бороться с тем, что есть, уверяю вас, вы обгоните всех адептов Тони Робинса в разы. Но окажетесь не в том месте, где планировали, возможно. Потому что вы можете планировать, что ваше счастье, оно должно явиться вам вот в такой ипостаси. Но так только возможно, если вы станете адептом Тони. Он прекрасен, гениален, почитаю, уважаю его. Так что было понятно, что я не стебусь с него. У нас просто разные подходы и философии. Если же вы будете двигаться по пути присутствия, то, скорее всего, ваша жизнь станет, не скорее всего, но ваша жизнь будет становиться точно наполненнее, ярче. Вероятно, она станет счастливее. Не значит, что она станет легче. А счастье, если ему суждено встречиться, появится в форме, которую вы не можете предсказать. Поэтому, если вам нужно поставить цель, это не ко мне. Но если вам нужно начать присутствовать в своей жизни и наблюдать, что из этого появится, поверьте, вы станете гораздо более эффективной. Но неизвестно в каком месте. В какой-то момент кризис со мной, в какой-то момент происходил, я думаю, я всегда думал о том, что психотерапия – это единственное, чем я могу заниматься и чем буду заниматься. Большой прогресс в моей жизни произошел в тот момент, когда я подумал, ну вот если я даже когда встречался с людьми, с первой, с второй женой, с нынешней любимой моей, я говорил прямо следующее. Ну, ты же понимаешь, что диалоговая модель будет всегда важнее любых отношений для меня. Я тогда был молод, глуп. Почему я об этом говорю? Потому что в какой-то момент, если присутствие начинает возрастать в вашей жизни, вы понимаете, что нету ничего, за что имело бы смысл держаться. Ни за миссию вашей жизни, ни за диалоговую модель, ни за самую лучшую профессию в мире, ни уж тем более за вашу цель, которую вы поставили в инфантильном концептуальном раже. Она вообще не стоит того. Но, конечно, если вы хотите заработать миллион, и у вас цель только эта, то тогда все, что я вам говорю, не имеет никакого смысла. Я думаю, что мы просто... Ну, вам нужно закрывать немедленно Инстаграм и больше меня не слушать. Может быть, я не ваш герой в этот момент сейчас. Это тоже нормально. Так, большая часть, больше ли на самом деле, большая ли на самом деле разница между психикой мужчины и женщины? Я не думаю в этих терминах. Говорят, что там мозг как-то отличается у мужчины и женщины. Аналитики говорят, что женщины всю жизнь завидуют пенису и страдают. Вот, а мужчины боятся до умопомрачения зубастой вагины. Но, в смысле, я... Это, ну как, эти концепции не мои герои. Поэтому я не думаю вообще об отличиях между мужчиной и женщиной. Я знаю, что есть отличия в концепциях. Безусловно, что частично мы отождествляемся с концепциями нашей жизни и хотим мы того или нет, но на концептуальном уровне, безусловно, между нами отличия есть. Ожидания мира от нас, в котором мы вырастаем, ожидания нашей семьи, ожидания детей от нас, ожидания наших родителей, друзей, знакомых. Нам же с детства говорят, мальчики не плачут, там мальчики ведут. Это не значит, что наша природа такова. Мне видится, что природа в глубине своей, мужчины и женщины неотличимы. Но на концептуальном уровне мы отличаемся. Весь вопрос в том, насколько мы будем лелеять этот концептуальный уровень. Насколько мы будем следовать ему всю жизнь. Мне казалось бы, если есть бездарный способ использовать свою жизнь, так это вот обслуживать концепции. Вот, поэтому чем больше вы будете присутствовать в своей жизни, тем меньше будете обнаруживать вообще концептуальное влияние, тем меньше будете обнаруживать мужчин и женщин. Мужские качества, женские качества. Я всегда считал себя патриархальным мужчиной. Чем больше я присутствую в своей жизни, чем больше я исследую в этом месте эту часть своей природы, потому что я верю, что наша природа – это присутствие. Это уж точно не характер. Характер – это способ предательства своей природы. Вот, а если присутствие моя природа, то уж точно это такое прикольное место, которому стоит посвятить время, и там становится все меньше отличий, в том числе между мужчиной и женщиной. Вот, поэтому отношусь так же, как к любой концепции, с любопытством, но не всерьез, неинтересно мне это. Так, можно ли считать, что эмоции и убеждения – это результат поля? Кирилл не успокаивается про поле. Да, можно сказать, конечно же. Просто поле структурируется, определяет, с одной стороны, присутствием, с другой стороны, концепцией, переживанием и концепцией, если говорить о психотерапии переживанием. Вот, то, конечно же, любые эмоции, любой феномен, он феномен поля, конечно же, да, потому что там... Вот видите, вы на меня сейчас смотрите, я нахожусь в каком-то состоянии и говорю то, что говорю. Но самое главное не что я говорю, а откуда я говорю. И этот контакт, никто в этом не виноват, никто не причина чего-то ваших чувств, эмоций, убеждений. А оно происходит в этом контакте. Я не собираюсь вас менять, у меня нету от вас никаких ожиданий. Я ничто не хочу с вами сделать, и меня не интересует никакая сделка с вами. Но с вами что-то происходит, когда вы смотрите на меня. И вот то, что происходит, является либо вашей реакцией, с которой вы можете отождествиться, смотри, первый вопрос можете, если не смотрели сначала, посмотреть запись потом. Либо вы можете начать в этом присутствовать. Вот, и тогда вы обнаружите, что все феномены поля, они принадлежат полю. И это очевидно быстро станет. То, что станет менее очевидным, что эти феномены все приходящие. Что в них нету конечной правды про вас. Это то, что у вас есть, но это не вы. Ваша радость, счастье, восторг, воодушевление, сексуальное влечение – это то, что, с чем вы сейчас встречаетесь. Это феномен поля, феномен ситуации, но это не вы. Вы – это нечто, что стоит за ними и делает их возможными. Присутствие. Добрый день, пишет Дашенька. У меня проблемы с засыпанием. Подскажите, как решить проблему? Мало сплю. По всей видимости, ну, мы почему мало спим? Много контролируем, по всей видимости. как-то вам нужно в какой-то момент понять, что контроль не самая сильная штука. Наверное, даже если вы обнаружите, ну, или вы контролирующий вообще крепко чувак, либо ваш контроль настолько изящен, что он даже скрыт от вашего сознания. В какой-то момент вы должны понять, что все равно как-то, знаете, как, почему в казино на длиннике можно поиграть, удовольствие получить, но на длиннике казино не победить. Математика выиграет. Потому что в случае этой математики выигрывает тот, у кого больше ресурсов, денег и времени. Очевидно, у казино больше. Вам нужно спать, казино не нужно. У вас денег, ну сколько бы ни было, у казино больше. Поэтому вы проиграете на длиннике, каким бы вы ни были. Ну, если вы, конечно, там специальный профессиональный игрок, но вас не пустят тогда в казино. Вот так и здесь. Соответственно, вам не выиграть сон. Но на короткой дистанции вы его выигрываете. Вы обманываете, не спите. Все это вопрос контроля. Поэтому я бы рекомендовал пойти на терапию и обнаружить, как вы контролируете свою жизнь. Вот. Если о прагматике совсем близко к бессоннице, то, скорее всего, есть какой-то очаг напряжения, который вы пытаетесь проконтролировать, и не присутствуя, не переживая происходящее. Этот очаг блокирует вашу возможность отдаться подушке, которая, по сути, должна вас победить. Подушка, кровать сильнее. Она здесь стоит сутки, двое, трое, ей не надо засыпать, а вам надо. Поэтому она все равно выиграет. Поэтому это метафора. Встретиться с чем-то, что вы не можете победить, является ключевым. Вы все равно проиграете, вы все равно заснете. Вот. Но, конечно же, то, что я им сейчас говорю, на практике это ничего в вашей жизни не меняет. Поэтому сделайте это предметом психотерапии, тему контроля в вашей жизни. Тему напряжения, очага. Иногда вы обнаружите отдельный локальный очаг, который даст возможность, если в терапии он появится, его переживать, и вы уснете, и все будет хорошо. Можно контролем победить контроль, волю волей. Это такой изящный, он изящный в смысле юмора, но чрезвычайно садистский способ. Но рабочий. А если вы не читали книгу Джея Хейли «Терапия испытанием», старая книга Джея Хейли, еще из команды Пало-Альто, когда Грегори Бейтсон создавал теорию шизофрении психогенную. И он прикольный, талантливый терапевт, потому что тогда Грегори Бейтсон собрал вокруг себя Пола Вацлавика, Дона Джексона, Джея Хейли. Это была банда реально в Сан-Франциско, недалеко от Сан-Франциско, в Пало-Альто, если вы были там. Это Стэнфорд, это рядышком совсем. Так вот. Почитайте эту книгу. Терапия испытанием заключается в следующем. Он говорит, ну не хочешь спать? Типа вот примерно такой. Терапевт дал задание. Ну тогда вставай на одну ногу. 15 книг в одну сторону, 15 в другую, швабру под мышку и натирай пол. Говорят, люди засыпали уже через 30 минут и следующий день спали как младенцы. И там много таких он издевательских приводил примеров. Но я, конечно, не сторонник такой терапии. Как шоу, может быть, оно подходит. Но вообще в целом, конечно же, дать возможность жизни жить вами. Станете спать, как младенец. Но это путь, который имеет смысл становиться сегодня, чтобы ваша жизнь начала меняться завтра. У нас буквально 8 минут до окончания, поэтому я заранее прошу прощения, что отвечу, по всей видимости, не на все вопросы. Встречаюсь с прекрасным человеком, и отношения хорошие. Но внутри есть ощущение, что я недостойна. Как избавиться от этого чувства? Никак не избавиться, не бегать от него. Во-первых, заметить, что на самом деле... Когда вы чувствуете, что вы недостойны, на самом деле это ведь не чувство. За этим стоит реально какое чувство. Скорее всего, стыд. Дальше. Следующий шаг. Стыд будет маркировать, если вы будете честны, вы обнаружите, что вам неловко, стыдно, вам хочется спрятаться. Стыд маркирует некую, не знаю, несформированность вашего образа себя. Поэтому вы можете это делать при помощи терапии, это короче и быстрее. Либо можете делать самостоятельно. Эффект не гарантирован, и минимум будет длительный. Но суть одна. Дать возможность... формироваться более целостному образу себя. Обнаружить, начните обнаружить, что происходит, когда этот прекрасный человек говорит вам: «Оксана, ты прекрасна. Оксана, ты очень красивая, сексуальная, я ценю тебя, дорогой для меня человек. Я люблю тебя». Скорее всего, Оксана, вы заметите, поставьте плюсик в чат, если это так, что вы хотите убежать из этого места, что вы хотите исчезнуть, а, возможно, провалиться сквозь землю. Или вы не верите происходящему, или думаете о том, что, возможно, у него какие-то... Он хочет вас как-то поддержать, потому что он человек хороший, очень цели прекрасный человек. Если нет, поставьте минус. И что в этот момент? Вам важно не убегать, а остаться в этом моменте. Если вы останетесь в этот момент, то эти слова начнут попадать. Они как кирпичики начнут строить вас. И так будет происходить с другими людьми. вашей жизни, не только с ним. Обращайте, стыд универсален, он и для других сфер жизни характерен. И тогда со временем ваш образ будет становиться все более стабильным. Стыд будет все меньше, ощущение недостойности будет становиться все меньше. Если будете терпеливым и не требовать от себя невозможного, то... Да, я вижу, Оксана, отлично, удачи вам. Я надеюсь, что в течение месяцев этого процесса, это не фокус, это не процесс техники, это процесс вырастания за пределами такого образа не очень устойчивого себя. Дайте себе время. Но лучше на терапии. Всех касается, кто видит меня в Инстаграме сейчас. Пишите, я ли терапевт порекомендую, или что еще лучше, особенно с темой стыда, приходите в одну из наших групп, потому что в группе много обратных связей других людей. И это испытание еще больше, с одной стороны, но и опыта больше. И возможности ускорить этот процесс радикально больше. Поэтому, если будет интересно, просто напишите мне в директ, оставьте заявку, с вами свяжутся, расскажут о группах, которые у нас есть. Так, у меня болезненная реакция на взгляды мужчин в сторону других женщин. А поглядаты часто хочет без... Боже, я буду позориться на украинском читать. Вы простите меня, пожалуйста, я буду переводить. Регулярные конфликты на эту тему, расставание, терапия, примирение, снова конфликт. Что не так? На самом деле, ну, реакция, когда ваш мужчина заглядывается на других женщин, понятна очень. Я не думаю, что вы не правы и с вами что-то не так. С вами все так. Другое дело, что если это ваша реакция чрезмерна, то если вы к столбу ревнуете, ну, не знаю, идет мужчина, посмотрел на другую женщину. Ну, есть ли у вас свобода с ним сказать, что понравилось? А что тебе понравилось там? Ну, это вас травит? Если это вас травит и прямо вас унижает, тогда это предмет для терапии. Ну, нормально, если близкие люди, мужчины и женщины, могут обсудить, какие мужчины и женщины им нравятся. Я не призываю вас там практиковать свингерство или там, не знаю, вести свободные отношения, свободный брак, но иметь возможность говорить друг о другу о сексуальном интересе, ну или нравится, когда кто-то из других мужчин, других женщин, это нормально. Иначе, ну, если вы думаете, что ваш мужчина не будет смотреть в сторону других женщин, потому что все остальные страшные, а вы красивые, то ошибаетесь. Я надеюсь, что вы очень красивая женщина. Но это не значит, что ваш мужчина, что он управляет этим процессом. Безусловно, что степень вовлеченности в отношения напрямую связана с такой, не знаю, моногамностью. Но любовь к вам совсем не означает, что он не возбуждается от других женщин. И возбуждение от других женщин совсем не означает, что он не любит вас или он не выбирает вас. Может быть, тем более это ценно. Но сейчас для вас это теория. А тема, конечно же, которая лежит в основе, это практика психотерапии. Если вы посмотрите на предыдущий мой ответ Оксане, он для вас будет, мне кажется, довольно полезен. Как только ваш образ станет более стабильным, станет полегче немножко. Так, Игорь, спасибо за инициативу супервизорской группы онлайн для начинающих терапевтов. Был первый опыт, поддержал весной, познакомился с Вадимом Борисенко, очень группой. Спасибо, супер. Я рад, Вадим, что тогда во время войны это было для вас важно и поддерживающе. Как присутствовать? Поселяться в том, что происходит. Птички поют, вы где? На меня смотрите, вы ушами слушаете или откликаетесь на это как-то? Попадает это внутри вас? Мои слова попадают вам только в мозг, в ухо? Раздражают мерзко барабанную перепонку или в сердце попадают? Вот что такое присутствие. Когда вы кушаете, вы чувствуете вкус, вы живете в этом месте, а когда смотрите в глаза с вашему сыну или дочери, вы живете в этот момент? Или вы функционально совершаете действия? Вот что такое присутствовать. В простых вещах. Морковку режете, присутствуете. На меня смотрите, присутствуете. Ничего другого в жизни нет. Ничего более важного нет. На самом деле жизни другой нет. Только она. Поэтому, когда мы не присутствуем, мы не живем. Поэтому начните с простого, с простых вещей в жизни. Смотрите в глаза другого человека, и что с вами происходит? Присутствуете, живете, сердце откликается, трепещет. Это и есть присутствие. Птички слышите, волны бегают, на гору смотрите, дышите. Вы замечаете это? Вы поселяетесь в этом, радуетесь? Вы живете в радости или констатируете, только живете? Присутствуете. Примерно. Безусловно, что если нет этого присутствия, мои слова могут быть сейчас лишь частично касаться. На самом деле нас этому не учат. Почему, например, когда я создал специализацию по диалоговой модели гештальтерапии, кстати, тоже еще одна важная вещь, если захотите прийти в специализацию, у нас 27 числа стартует она. Вот там прямо мы учим присутствовать и переживать. Прямо 10 трехдневных сессий на протяжении года мы прямо это осваиваем присутствие. Если что, пишите, я свяжу вас с администратором, она расскажет об этой программе, пишите мне в директ. Будет сохранение эфира, я надеюсь. Если ничего не собьется, я надеюсь, что будет. Так, ой-ой, глубже понял фигуру и фон. Это же настолько очевидно, по крайней мере, для меня становится фигура. Симптом имеет значение в фоне. Супер, Иван, отлично. Присутствие – это наблюдатель. Быть в наблюдении, что происходит со мной. Отлично, да, похоже, когда вы наблюдаете, но вы живой наблюдатель, не просто констатирующий, живой. На самом деле, следующий этап, если степень присутствия станет очень высокой, вы заметите, что степень вашего присутствия не вовлекает теперь вас так круто, как это было раньше. И это хорошо. На самом деле, вся жизнь создана для того, чтобы быть приходящей. Если вы где-то крепко зависаете, долго мусолите на каких-то мыслях или злости, или радости, или в любом чувстве прямо висите и цепляетесь с ней, присутствуете вы там не очень много. Но поначалу это нормально даже так. Да. Ну, нам нужно останавливаться. Я понимаю, что вопросов поступает все больше. Особенность еще... давайте посмотрю, может быть, в зуме что-то есть для справедливости. Может быть, еще один вопрос могу ответить. Я понимаю, что вопросы поступают. Я, к сожалению, понимаю, что не могу ответить на все ваши вопросы, но я надеюсь, что мне хватит здоровья, сил и нам интереса взаимного друг к другу, чтобы мы эти вебинары делали регулярными. Я надеюсь, там, не знаю, раз в месяц, может быть, чаще я буду выходить с этими вебинарами, мы будем вас оповещать. Ну, Инстаграм вас оповестит, студентов Академии мы будем оповещать с помощью администратора. Если вы станете студентами Академии, это также может быть для вас. И примерно 3-4 раза в месяц, по всей видимости, я буду выходить на каких-то площадках у других людей. У меня сейчас скопилось какое-то количество приглашений от разных блогеров, СМИ, которые хотели провести прямые эфиры. И, возможно, начиная с сентября чуть-чуть стабилизируется моя жизнь. Может быть, несколько эфиров я буду откликаться на приглашение каких-то блогеров и на их площадке. Я думаю, что когда я войду, и у меня будет также идти эфир, вас тоже позовет, я полагаю, как-то так, наверное. Может быть, не знаю, как устроен Инстаграм. Так, давайте. А до психиатра отправлять при ОКР? Инна, если качество жизни твоего клиента крепко страдает, то это не имеет отношения к психотерапии. Все, что я сказал, что для меня ОКР не существует, не означает, что если человек страдает, ему не нужна помощь таблетками. Ну, то есть, грубо говоря, если человек в депрессии, для меня его жизнь все равно важнее, чем депрессия. Но я не буду противиться его походу за антидепрессантами. Более того, посоветую ему, сходи. То же самое, что если он страдает ОКР, и ему нужна схема лечения, в основе тоже, скорее всего, будет какая-то схема антидепрессантов, имеет смысл. Если качество жизни настолько низкое, он мучается, зачем страдать? Вот голова у тебя болит, ты пьешь таблетку от головной боли, правда? Я пью. Ну, я знаю, что есть люди, которые не пьют, я пью. Вот, потому что не хочу, чтобы мне болело, терпеть я не хочу. Ну, поэтому, мне кажется, вот, ну, имеет смысл. Но это не значит, что так будет терапия. В подавляющем большинстве случаев медикаментозное лечение может оказаться неэффективным. Является понятие концепции схожим понятием сценарий? Нет, шире, Лена. Когда понятие концепции, это любой набор феноменов, который поставляется в контакт пакетно. Это типичное действие, которое я совершаю. Чувства, которые я испытываю, это не только о том, что я думаю, и не сценарии и игры, по которым я передвигаюсь. Некоторые из концепций, связываясь друг с другом, могут лечь в основу сценариев и игр, если связать это с транзактным анализом. Но несводимо. Когда я говорю концепция, это больше. Вот, концепция – это то, что заставляет меня видеть. Вот я смотрю сейчас на улицу, а я еще виден, темно, мне кажется, уже. Смотрю на улицу и вижу одно и то же. Помните, как у Хаяма? как бы два человека, и в окно смотрело двое, кажется, так один видел, другой небо голубое, а второй слякоть, херню всякую, и, в общем, он страдал как-то от этого. И заканчивается, снова смотрело, в окно смотрело двое. Вот, поэтому мы смотрим, вроде бы реальность одинаковая, но мы видим разные. На самом деле нету никакой разной реальности, нету ее одинаковой. Но мы так видим этот окружающий мир. Так вот, то, как я вижу мир, привык его видеть, и есть концепция. То, как я привык относиться к нему, есть концепция. То есть концепция проявляется в пальцах, даже не в том, что я думаю, не в действиях, которые совершаю, а в ежедневном выборе, в чувствовании, во взгляде, во всем. Ну, когда они складываются, они определяют наш жизненный сценарий. Но я не опираюсь на транзактный анализ. Ну что ж, друзья, будем останавливаться. Спасибо за то, что пришли. Время пролетело незаметно. Группа у меня закончилась 3 часа назад. Я пока еще не выдохся. Несмотря на то, что еще клиенты были, потом группа, потом 2 вебинара. И вот только останавливаем. Спасибо, что выделили это время. Надеюсь, судя по тому, что вы не сбежали, вас не стало меньше, значит, было важно это и ценно. Я это очень ценю, особенно ваш вклад в вашу собственную жизнь. И если мне удалось хоть как-то немножко в этом поучаствовать, я очень этому рад. Пишите, увидимся с кем-то на группах, с кем-то в терапии, с кем-то уже завтра на группе, с кем-то на вебинарах. Пока.
Спасибо.